Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Владимир Мамонтов, ведущий радиожурнала «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». И начнем мы наш радиожурнал, который, как обычно, посвящен жизни и быту наших лучших соседей и друзей, белорусов в основном и главным образом. С обычной истории мы предоставим слово Вадиму Францевичу Гигину, одному из наших главных экспертов, который нам всегда обрисовывает политическую жизнь Беларуси. Ну, у Вадима Францевича, которого я всегда представлял философом, журналистом, политологом, главным редактором он там был, кем он только ни был, новая должность. Представляете, он остался журналистом, политологом, но он теперь председатель общества знания. Это очень интересная, совершенно новая для него ипостась. Мы его с этим поздравляем, и главным образом мы рады тому, что экспертом нашим, нашим собеседником, нашим другом и сябром Вадим Францевич, разумеется, остается. А расскажите нам, какая перед вами задача поставлена, если это, конечно, не государственная тайна?
Ну, тайны тут не то, что никакой нет, а президент Александр Лукашенко дважды публично, собственно говоря, об этом обозначал эти задачи. Это, как он говорит, непочатый край работы, вывести организацию на новый уровень, то есть создать систему прямой работы с населением, это информирование, используя как непосредственный контакт, то, что раньше называлось лекциями, сейчас это различные форумы, лектории, так и информационно-коммуникативные технологии, то есть вебинары, онлайн-общение. Ну и основные направления – это политическая грамотность, это информационная гигиена, то, что мы называем.
Да.
Я думаю, вам понятно,
да, то, да, о чем понятно, мы говорим. Абсолютно,
и
да,
это да. Вопросы исторической памяти. То есть, по сути дела, то, чем несколько организаций Российской Федерации занимаются, это будет объединено, вот это единое государственное общественное движение, хотя нужно сказать, что и в России сейчас для общества знания
делал
серьезный рывок вперед. Мы наблюдали интеллектуальный марафон и форум в начале сентября, новое знание. Конечно, что-то мы для себя черпаем. Ну и у нас есть свои задумки, которые мы будем реализовывать. Раскачиваться тут некогда, поэтому уже прямо сейчас мы непосредственно этим занимаемся. Вот у нас идет большой форум по регионам, называется «Беларусь одиная». Группа экспертов, многие из которых вам хорошо знакомы.
Да.
Мы направляемся в регионы, где уже встречаемся с людьми, так сказать, собираем аудитории по несколько сот человек.
Вадим Францевич, я даже как-то вам позвонил, а вы не отвечаете, потому что где-то в очередном Гродно или Бресте, или где-то там принимаете участие вот в этих вот мероприятиях. Это вы уже в новом качестве как бы принимаете участие? Это что за мероприятие с точки зрения вот какой-то консолидации общества? Ну и тут уж и расскажите, что там в Беларуси творится за последние две недели.
Смотрите,
пока мы с вами не виделись.
Год народного единства. Да, вот у вас главное событие будет 19 сентября,
это выборы
Государственную Думу.
Да.
А у нас накануне 17 сентября новый праздник.
А я хочу к вам приехать на 17-е, кстати.
Обменяемся визитами.
Я знаю, вы хотите... А вы наблюдателем хотите приехать на выборы, я знаю, да.
Да, у нас готовится грандиозный здесь, я бы не говорил, концерт, это фестиваль, торжество на главной нашей площадке Минск-арене. Ну, а накануне так совпало, что это вот очень важный период, между 9 августа, это годовщина президентских выборов прошлого года, и 17 сентября, это новый праздник, мы решили провести такой марафон, проехать по регионам, встретиться с теми людьми, которых в Беларуси принято называть политическим активом. Ну, а на таком языке классической политологии это политические элиты, или, как часто говорят, политический истеблишмент, политический класс.
Да.
То есть те люди, которые непосредственно включены в общественные процессы самые разные на места, и поговорить о том, что их волнует. Такие встречи длятся обычно около 3 часов. Вопросы поднимают самые разные. И мы это все назвали «Беларусь-1», поскольку Да, есть какие-то отдельные региональные проблемы, но все-таки тематика у нас одна, общенациональная. Как нам отстоять свою Беларусь, как сделать рывок вперед, как развивать в том числе интеграционные отношения с Российской Федерацией. Это людей очень сильно волнует. И нужно сказать, я вот даже был где-то скептиком, когда президент эту задачу ставил, но у него, у Александра Лукашенко, действительно есть такая интуиция, или, как говорил один политик, когда-то чуйка.
Чуйка, да. Народная чуйка.
Он как раз-таки почувствовал, что это будет востребовано, и мы видим, что действительно отзыв идет достаточно большой.
Да, смотрите, у нас такое ощущение создается иногда, когда мы следим заинтересованно за тем, что происходит в Беларуси, что сейчас, когда мы встречались, беседовали, когда Александр Григорьевич проводил свой большой разговор, у меня и у многих здесь сложилось такое впечатление, что вот эти опасности прямые, которые в прошлом году осенью нависали над Белоруссией и, в общем, России касались крылом, что называется, да, они преодолены в целом, но вопрос будущего, вопрос модели будущего, он очень явственно вырисовывается. И вот для меня, например, было очень важно, вот эта замечательная дата, это 17 число, как раз Беларусь единая, вот то, о чем вы сказали, да, она же, собственно, и стала единой после таких неоднозначных, сложных и в историческом плане, и в исторической оценке событий. Но, тем не менее, это произошло. И это очень важно, на мой взгляд, для того, чтобы вот с такой точки отсчета начинать думать о модели Белоруссии будущего.
Согласен с вами полностью, потому что ситуация, она все равно и для Беларуси, и для России, и для всего мира остается сложной, поскольку, с одной стороны, если говорить о нашем контексте, то этап цветной революции, попытки ее закончился, она потерпела поражение, второй волны не случилось. Но мы перешли в стадию гибридной войны, когда внешние факторы, внешнее давление играют куда большее значение, чем внутренние факторы дестабилизации. Кстати, это актуально для Российской Федерации. В мире в целом это утрата Соединенными Штатами роли гегемона. Вот это поражение просто грандиозно в каких-то масштабах в Афганистане, когда на протяжении нескольких недель весь мир наблюдает публичное, информационно такое и пропагандистское, визуализированное унижение Соединенных Штатов.
Да.
Ну, кто-то говорит, что это хитрый план, они решили нам свинью подложить. Да простят меня, что я об этом животном говорю применительно к исламскому региону. Тем не менее, может, они что-то и решили, конечно, подложить. Но то, как это происходит, это все-таки поражение США.
Очень какая-то большая свинья, да, она какая-то такая.
По пропагандистскому уровню, чем это было, например, во Вьетнаме.
Да.
И вот эти события не завершают переходный период, который начался с мирового экономического кризиса 2007-2008 годов. И вот сейчас, то есть мир перестает быть однополярным. Перестал. Вот Афганистан – это рубеж, это веха. Мир перестал быть однополярным, он становится многополярным. И если однополярный, он был несправедливый, то это новая конфигурация, мы вступаем в длительный период нестабильности. Естественно, стратегия наша должна это учитывать.
Да.
Пока, нужно прямо сказать, внятно для наших граждан, и это большая проблема, мы не сформулировали, а что же мы строим. Вот мы очень четко говорим, против чего мы выступаем. Вот мы смотрим на Запад, на их какие-то идеологические установки, на их гегемонизм, на их такое двуличие, если они, при рассуждении демократии. Да, нам это не нравится. Мы говорим, мы против этого. Отлично.
А за что мы?
А что мы предлагаем?
Да.
И я вам хочу сказать, что вот такие поездки по регионам, я думаю, вы подтвердите это.
Да, то же самое, ближе к народу надо быть, это
показывает,
правда.
Что там люди формулируют. Нам надо вот это собрать и воедино, и воплотить. Может быть, не национальные идеи, хотя бы стратегия развития, чтобы мы людям объяснили в перспективе 5-10 лет, что мы строим.
Что мы собираемся
политике,
делать.
В экономике, в военном плане.
Да,
кто для нас друг, а кто для нас враг.
Да.
Вот эти полутона, время полутонов, полутеней, оно прошло. Полутон – это путь к поражению. А мы все-таки с вами хотим победить.
Хорошо, давайте так. Да, слушайте, а это очень важный такой, сейчас очень-очень точное, очень важное заявление, с которым, в свою очередь, я абсолютно согласен, Вадим Францович. Вадим Францович, мы сейчас новость одну запустим. У нас тут рубрика «Белорусские новины». Вот сейчас в этой рубрике новость пройдет. Вы ее послушаете и прокомментируете обязательно.
«Белорусские новины». Эксперты Международной организации гражданской авиации ИКАО, находившиеся в Минске с визитом для расследования инцидента с рейсом авиакомпании Ryanair, отказались общаться с одним из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем.
Смотрите, с одной стороны, у них есть обоснование, что он якобы находится под давлением, поэтому нечего с ним разговаривать, но это беспрецедент. Даже, не знаю, с военнопленными встречались,
конечно,
каким бы они давлениями находились,
конечно,
беседовали. Я помню, когда там приезжала эта Honda, да, в Северный Вьетнам, сначала с американскими военнопленными, и там какой-то военнопленный глазами и мигал, что его там пытали, это все разбирали, а потом в СМИ расходилось, то есть они вообще отказывались. Мне кажется, нам надо просто прекратить возмущаться, а как же они, а почему же?
Да,
ну, потому
да,
что мы должны зафиксировать. Они потерпели, вот, почему они отказываются сейчас с Протасевичем? Потому что весь этот проект с ним, с этим самолетом, они потерпели поражение.
Угу.
То есть Протасевич, грубо говоря, перешел на другую сторону. Какой бы он ни был.
Да.
Там можно вспоминать его донбасскую эпопею, его взгляды и все что угодно. Вот в данном случае Протасевич перешел и уверенно, значит, это продолжает делать на другую сторону, то есть на нашу сторону. И все, что они хотели использовать вокруг него, провалилось. Провалился инфоповод, провалился повод для ужесточения санкций, сломался инструмент их гибридной войны.
Ну да, а правда никому не нужна. А правда, по крайней мере, им точно не нужна в этой ситуации. Да.
Поэтому что там с точки зрения морали, нравственности, вот как же они могут? Да могут они все что угодно, понимаете?
Они могут уйти из Афганистана, когда им покажется, что их задача выполнена. Выполнили свою задачу, потеряли определенные деньги. Есть, кстати, версия интересная о том, что они в Афганистане эти деньги привезли туда и там изничтожили просто, потому что это гигантский навес наличных денег, который нужно было как-то изъять из оборота. Вот они изъяли таким образом.
Ну, вы знаете, сейчас много всяких конспирологических теорий. Я думаю, что с Афганистаном все гораздо проще. Они туда пришли уже где-то году к пятому, как мы видим в документах, я уже в истории говорю, они поняли, что одержать победу там не удастся, и вот с пятого года они не знали, что делать.
Угу.
Вот. И в этой ситуации вот можно выстраивать, какие они хитрые, какую они мину замедленного действия заложили.
Да.
С моей точки зрения, это, как и многое другое, в американской политике, если есть падение качества, уровня, в том числе аналитического обеспечения, управленческого обеспечения американской как внутренней, так и внешней политики. В целом это называется кризис американского лидерства. Если вот называть вещи своими именами. Детали могут быть любые. Кто-то мог деньги на этом украсть, кто-то мог и украли, кто-то мог просто лопухнуться и лопухнулся.
А кто-то нажился, кто-то прекрасно нажился.
Это все что угодно. Понимаете, мы возьмем большое событие, гражданскую войну в России, да, которая там 100 лет назад заканчивалась.
Да.
Вот, вы увидите, возьмите Булгакова век. Там и людская трагедия, и политика, и нажива, и любовь. Все это там есть, безусловно.
И знаменитая фраза генерала Черноты: иногда мне хочется вступить в Красную армию, расправиться кое с какими негодяями и обратно выйти, да?
Да, я смотрю, что сейчас талибы у некоторых, то есть эта организация запрещена на территории Российской Федерации. А они у некоторых встречают симпатии, дескать, записаться там, навести порядок и обратно выйти. Поэтому, безусловно, это все стороны присутствуют. Но мы должны процесс видеть в его полноте, в максимальном объеме стараться. Вот. Протасевич – это часть большой борьбы за Беларусь, часть гибридной войны, еще раз подчеркиваю, в которой западники потерпели поражение. Поэтому их реакция,
видеться не хотят,
их не встречаться. Это просто признание своего поражения.
Да. Вадим Францович, не могу не спросить в связи с событиями. Сейчас достаточно большой резонанс получили довольно серьезные приговоры оппонентам Александра Григорьевича Лукашенко, предвыборные. В связи с этим, что вы скажете? Такие сроки-то ого-го, серьезные.
Ну, да, сроки большие. Я здесь присоединюсь своим коллегам-экспертам, которые утверждали, что доказан заговор.
Да.
То есть, к сожалению, частью политического класса Беларуси. Причем теми людьми, которые раньше не были заметны в активной белорусской политике.
Да, это правда.
Даже количество, это тоже знак. А фактически под видом избирательных кампаний был составлен заговор. Заговор с целью осуществления государственного и последующего конституционного переворота. Имеется необходимая база доказательств. Заговор государства, тем более попытка вот такой электоральной интервенции везде, То есть привлечение внешних сил для вмешательства в избирательные кампании, это тоже доказано. Во всех странах это очень большие сроки. Я уверяю вас, в Соединенных Штатах такие люди бы получили, если бы не заключили.
Ну так они там и получают сейчас.
Больше 20 лет. Здесь все адекватно. И посмотрите, как спокойно этот приговор встретило белорусское общество. Абсолютно спокойно. Потому что приходит понимание того, что происходило в прошлом году. Еще раз подчеркну, под видом избирательной кампании была попытка осуществления, ну, как угодно называть, цветной революции, фактически разгосударствления Беларуси с целью перевода ее под внешнее управление. Цель это был удар по Российской Федерации. Создание антироссийского бастиона, вмешательство, в том числе силовое, в российскую избирательную кампанию, который сейчас идет в Госдуму. Так что мы избежали очень большой опасности в прошлом году. И эти судебные процессы и приговоры, это в том числе подведение итогов, в данном случае правовое подведение итогов того, что происходило в прошлом году.
Вадим Францевич, спасибо вам за комментарий. Мы с вами еще встретимся. И даже, собственно говоря, довольно скоро, потому что в следующей получасовочке у нас будет рубрика «Шуфлядка. Сокровища российского, белорусского и иных славянских языков». И мы там еще поговорим. А сейчас...
Белорусские новины. Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Таким образом, Белорусский союз журналистов остался единственным профессиональным журналистским сообществом в республике.
Прокомментировать эту новость мы попросили Андрея Кривошеева. Это известный белорусский журналист, председатель Союза журналистов Беларуси. Андрей, это важная для вас новость?
Да, безусловно, важная новость. Мы следили за этим процессом с самого момента возникновения претензий к нашим коллегам Белорусской ассоциации журналистов. Я напомню, что они возникли еще в начале года, когда все общественные объединения Беларуси, журналистские, нежурналистские, подают, ну или проходят такой финансовый и организационный отчет перед Министерством юстиции. То есть Минюст смотрит, какие мы деньги привлекаем на свою журналистскую и правозащитную работу, как их тратим, есть ли там иностранные спонсоры, какие цели преследуют эти иностранные спонсоры. И вот как раз во время такой проверки мы, как союз журналистов, прошли эту проверку успешно, а к нашим коллегам из БАШ возникло множество вопросов. Мы тогда уже обратили на это дело, на этот случай внимание, потому что некоторые журналисты являются одновременно и членами Белорусской ассоциации журналистов, и членами Белорусского союза журналистов. Мало того, основной костяк БАЖа вышел в далеком 95-м году из рядов Белорусского союза журналистов в основном, к сожалению, политическим мотивам, хотя мы перед собой такие цели не ставим. Что значит нынешнее решение суда? Это решение Верховного суда, к сожалению, обжаловать его невозможно. Оно значит, что объем тех нарушений, которые допустили наши коллеги, столь велик, что белорусское государство не видит возможным продолжение легальной и законной работы Белорусской ассоциации журналистов.
В общем, это событие, конечно, да, мы его с вами не первый раз комментируем, но жизнь все-таки шире гораздо подобных событий. Иногда они как-то даже повестку забивают нам. Слушайте, я знаю, что делегация готовится, разминается, белорусская, небольшая, но приятная, интересная, в Сочи ехать к нам. У нас в Сочи будет большая журналистская тусовка в сентябре, прямо вот там несколько дней она будет. По-моему, с 11 числа она начинается.
11-16
Союз журналистов,
числа, да.
Да, Соловьев Владимир Геннадьевич под его чутким руководством. Там гостиница «Жемчужина», если я что не путаю. Побережье, значит, специально, значит, солнечные дни заказываются, авиация разгоняет облака.
Не раскрывайте всех козырей.
Вот, и там будет хороший большой разговор, и в частности запланировано там и для нас, для друзей Сибров, уголочек и местечко, и в расписании будет встреча. И белорусская делегация сейчас формируется, собирается. И не первый раз уже, между прочим, это происходит. Хорошая, по-моему, штука. В прошлый раз же вы ездили, по-моему, да?
В прошлом году это был триллер, как наша делегация в условиях карантинных, антиковидных ограничений штурмовала прежде не существовавшую границу между Белоруссией и Россией для того, чтобы действительно хорошей представительной делегацией молодых, ярких, талантливых журналистов.
Ой, да ладно, еще и, можно я скажу правду?
Участие.
Можно я правду скажу?
Да, в этом
красивых девушек медиафорами. Еще там. Там еще девушки красивые пробивались через границу. Да. Поэтому и прорвались, кстати, по-моему.
Но это было важно вдвойне, поскольку как раз в Беларуси кипели вот эти страсти общественно-политические. И был огромный интерес у наших коллег, журналистов со всей Российской Федерации, из стран-партнеров, из Казахстана, я знаю, были ребята из Таджикистана, наши коллеги-журналисты, которых просто из Кыргызстана, у которых был огромный интерес, что же на самом деле происходит в Беларуси. И вот эти вот четыре хрупкие девушки, которые представляли разные редакции, региональную прессу, центральную прессу, на них выпала огромная ответственность рассказать о том, глазами журналистов, что же происходит в Беларуси, с чем вызван такой общественно-политический накал, выстоит ли белорусская государственность под напором всех этих цветных технологий. А нынешний форум в Сочи, кстати, будет важен еще и тем, что мы и нашей площадкой «Друзей Сибров», нашим интеллектуальным пулом журналистским постараемся подвести итоги этого очень жаркого, этого очень страстного, насыщенного политического года, который был, ну, наверное, да, в большей степени, конечно, жарким для Беларуси, но и для Российской Федерации, для наших союзников это отзывалось эхом.
Эхом, мы болели, во-первых, мы болели, Андрей, мы болели за вас, это правда, и экстраполировали, такое мудреное слово скажу, мы прикидывали, а как это на нас может сказаться? Так что это для нас тоже было крайне важно, крайне важно. Так у нас еще с вами одно мероприятие тоже, в котором «Друзья Сибры» принимают, кстати, живейшее участие уже не первый год, а вы тем более. У нас же фестиваль еще там будет в Смоленске
и в Минске. Да, у нас шикарный фестиваль документального кино, 6-й «Евразия ДОК», который пройдет сначала в Смоленске, да, первые три дня, 27-29-го. А потом мы перебираемся на комфортную, дружелюбную минскую землю в кинотеатре «Беларусь» еще два дня, в том числе и торжественное закрытие фестиваля, награждение, интрига у нас будет, награждение победителей именно здесь, в Минске, в кинотеатре «Беларусь», в открытом формате, с мастер-классами известных документалистов, российских, белорусских, казахстанских. Надеюсь, итальянские друзья до нас доедут, которые тоже участвовали в программе.
А, вот эти вот эти приедут ребята, они уже принимали участие в фестивале,
я
да?
Я очень надеюсь, что они приедут.
Очень интересные ребята.
Вы же понимаете, ковидные ограничения, если у нас между Беларусью и Россией такие проблемы возникают, чтобы друг до дружки добраться, то представьте, как несчастным итальянцам проникнуть в Беларусь, тем более, что вот эти вот все чиновники, бюрократы Европейского Союза поспешили закрыть для своих же граждан небо белорусское, чтобы к нам ничего не летало из Европейского Союза. Но такие вот дикости, мы, как журналисты, мы настоящие, особенно журналисты, документалисты, работающие в поле, словом, делом,
солидарность проявим.
Проберемся в Минск и Смоленск, проведем этот фестиваль.
Проберемся.
Сохраним слово документальное, глубокое, жаркое. Как у нас слоган звучит нашего фестиваля, передадим нерв нашего времени. А время, согласитесь, очень нервное.
Хорошо вы сказали, передадите слово полку Игореве, передадим слово наше документальное. Андрей, спасибо за комментарий, все у нас получится. Мы совместно работаем давно уже и здорово. И хорошие у нас есть чем похвастаться, сейчас не будем на это время тратить. А вот увидимся в Сочи, увидимся в Минске, полезное что-нибудь с вами сотворим еще там по дороге, помимо фестиваля.
Обязательно.
С нами был Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов. А нам, уважаемые радиослушатели, пора послушать новости. И не забудьте вернуться к нам, потому что буквально через несколько минут радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» продолжит работу.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись с радиожурналом «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». Я ведущий Владимир Мамонтов. И хочу вам сказать, что дальше у нас тоже будут разнообразные, интересные новости, и прокомментируют их разнообразные, в большинстве своем знакомые вам комментаторы, а будут и новые. Ну, в общем, послушайте вторую получасовочку нашего радиожурнала.
Белорусские новины. Военные Российской Федерации создадут в Гродно центр подготовки ВВС. Подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации прибыли в Гродно для создания совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО двух государств. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
Военная интеграция – это всегда очень важно и интересно. Это в деле интеграции вообще с Республикой Беларусь. Это наиглавнейшее, и, по-моему, там наиболее гладко все идет. Прокомментировать эту новость мы попросили политолога Кирилла Коктыша.
Три учебных центра, которые открываются, два в России, один в Беларуси, это решение, которое было принято где-то, по-моему, два или три месяца назад. Слава богу, что оно реализуется, то есть это все вполне планово и понятно. Ну и опять же, в военной интеграции, в сфере военной кооперации, слава богу, никогда проблем и не было. Более того, тут можно говорить, что по большому счету именно подход военных, готовность России при случае необходимости оказать, в том числе и помощь в рамках второй статьи союзного договора, в прошлом году это было достаточно актуально, это было достаточно весомо. Хватило для этого, слава богу, только вербальной интервенции. Вот, и вербального утверждения. Но уже это остудило достаточно многие горячие головы в прошлом году. Но так или иначе, если брать вот два подхода, военно-стратегический и экономический, то с военно-стратегическим, а здесь, в общем-то, приоритеты и цели России звучат достаточно просто, то если на границе Смоленской области появятся когда-нибудь, не дай бог, натовские ракеты, то это будут крылатые ракеты, в среднем подлета 3-4 минуты, а не баллистические. Угу. Поэтому понятно, что белорусский союзник жизненно важен для сохранения российской стабильности и для того, чтобы, собственно, российское общество понимало правильно российскую власть. В области экономики, исходя из того, что все-таки уклады достаточно разные, то есть Беларусь сохраняет значительно долю госсобственности, а в России большая часть приватизирована, всегда возникали конфликты, потому что понятно, что для российских крупных игроков белорусские активы всегда были спекулятивно привлекательны. И, собственно говоря, да не только для российских игроков. Прошлый год показал, что за дестабилизацию Беларуси готовы были платить достаточно большие деньги, предположительно, опять же, конкуренты белорусских крупных предприятий, все-таки там несколько глобальных монополистов, например, тот же БелАЗ, который производит крупнейшие в мире большегрузные самосвалы, таких предприятий в мире всего два. Но опять же, можно положить, сколько готовы были бы отдать конкуренты, чтобы остаться одним единственным в мире. Ведь это же понятно, что означало бы глобальное монополие. Равно как и по ряду других вещей.
Да.
Так вот, в области экономики мы все было, конечно, не так ровно. Вот этот спекулятивный момент был, есть и остается обращающим отношением. Потому что, с одной стороны, есть российская логика, что, в общем-то, должно быть более-менее там выровнена форма собственности, чтобы не было вот таких вот разностей подходов. Хотя тоже не очень понятно, зачем это нужно. И, с другой стороны, есть белорусские подходы, белорусские страхи тоже вполне оправданы, что значимая часть приобретений в случае приватизации белорусской экономики было бы, как и в российском случае, ради того, чтобы предприятие обанкротить и положить.
Кирилл Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вот мы с вами говорим до того, как встретятся президенты, и есть такое предположение, что после этого будут подписаны дорожные карты. Вы каких-то еще сюрпризов ждете от этой встречи? Вам ожидается, видится вам какой-то... Возьмут президент, сейчас что-нибудь скажут такое, чего мы не ждем с вами?
Я думаю, нет. Встречи сейчас регулярные, они рабочие. Понятно, что это очень живой процесс. И в этом плане он как раз-таки минимизирует возможность каких-то таких фундаментальных сюрпризов.
Рутинный характер новостей иногда более полезен для жизни, для нашей с вами российской, белорусской, вообще всех людей на свете, чем эти черные, белые и иные лебеди, которые выскакивают неожиданно из разных углов, из разных кустов. Давайте жить по плану. Если уже удалось согласовать эти программы союзного государства, да еще и потом премьер-министры это все дело проштемпелюют и превратят в действительность, мне кажется, что союзному государству жить станет проще.
Абсолютно согласен.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлятка.
Ну вот, можно вздохнуть спокойно, мы по всем политическим новостям мы прошлись, и сейчас тоже у нас будут любимые рубрики, «Шуфлятка» называется, «Сокровищница белорусского языка», ведет ее снова Вадим Францович Гигин, мы же обещали, что он вернется, вот он вернулся. Вадим Францович, ну и что вы достанете сегодня из ларчика?
А вот я как раз подготовил к дню письменности, белорусский день письменства, очень близко. Это в память о книге, когда-то изданной Франциском Скорыной. Первой печатной, кстати, по-белорусски печатать будет друковать.
Друковать, да-да-да, да,
друкарня. По-белорусски это друг. Да, да, друг, такое слово.
Да.
Вот, хотя не во всех славянских языках, например, там у сербов штампа. То есть они взяли...
Это заимствованное немецкое, безусловно, да-да.
Да, что какие-то слова мы заимствуем.
Слушайте, а печать это что такое? Вот печать, друг. печать. Что-то в этом
печать,
есть?
Да, печать у нас...
Печать, по-моему, да, что-то такое друг. Наше. Да, у вас друг. Интересно.
Нет, печать железная, это славянские корни.
Это происходит. Славянские корни, вот, чувствуется, вот, да, очень чувствуется.
Да, у нас день письменства проходил в Кополе, была его столица, это Минская область, на юге Минской области. Я бы хотел вот как раз про жанр литературы поговорить, по-белорусски... Литература так само будет литература.
Так.
Белорусский язык, он более такой твердый. Вот, р, раскатистый, да, р, р,
да.
Это одни из признаки.
Александр Рыгорович.
Да, вот я только сказал, Александр Рыгорович, у него даже в его отчестве все эти слова, все эти буквы, точнее, которые показывают белорусское произношение.
Да.
То есть его произношение – это классика, норма. Такого белорусского языка, оговорки,
да, оговорки.
И, значит, вот жанр литературы.
Так.
Ну, роман по-белорусски так и будет роман.
Так.
Только у нас по-белорусски як чуется, так и пишется.
Ага.
То есть по-белорусски вы говорите о романе, пишете роман.
Да.
Вот, знаете, такое даже есть такое скривольное, тебе бы романы начали писать. Вот, а по-белорусски роман. И вместе с тем, если отлично, например, повесть, по-нашему будет «А-повесть». Похоже, но отличается чуть-чуть. А вот совсем отличается рассказ.
Ага.
Вот у вас рассказ, слово «рассказывать».
Да.
А у нас будет «оповедание».
А-а-а.
Потому что у нас рассказывать будет «оповедать». То есть ты как бы... Вот оно связано с словом «оповесть», корень один и тот же. «Оповесть», «оповедать», «оповедание». То есть «оповедание» — такая маленькая повесть. Здесь есть определенные
взаимосвязи. Это явно древнее. Древнее. Хотя повесть, нет, безусловно...
Уже в 14-м.
Да, повесть, да, безусловно, одно, да. С повестью стыкуется, смыкается, да.
Хотя слово «повесть» — это самый древний по происхождению жанра, по происхождению самого слова. Он у нас, вот, то есть повесть, слово о полку Игоря, оно называется по-белорусски, например, о повести с полку Игоря.
Понятно.
И слово «повесть», если читать Дмитрия Сергеевича Лихачева, это самый первый жанр наряду с летописью, который появляется. То есть о повести это мы оповедаем о чем-нибудь. А здесь близко оповедаем, опиваем. То есть вот это вот мы рассказываем.
А ведать, это же, вот это очень важно. Потому что это же знать, это же...
Ведать это вообще древнее слово.
Подождите, ну так, у вас как называется общество знания это ваше? Вы только не
веды,
говорите.
Веды.
Вы веды возглавляете теперь? Веды.
Да.
Вы теперь ведаете.
Да, почти ригведы. Но это слово вообще, оно арийского происхождения, индоиранского происхождения.
Вадим Францевич, вы теперь не только...
Да.
Я вас всегда представляю и философом, и журналистом. Я тебе буду говорить «заведующий», потому что это и в этом слове, тоже веды. Точно, это наши славянские веды, абсолютно слышатся, да.
Вот слушайте, как здорово. Да, ведовать, это как раз ведать чем-то.
Да, ведать чем-то, знать что-то, знать. Да. Что-то знать, а не просто так указания раздавать. Вот что. Вадим Францович, никуда мы не уйдем.
Мы сегодня целую линейку выстроили.
Причем, что забавно, вот смотрите, а мы с вами ведь не договариваемся, понимаете? Вот мы с вами просто, вообще иногда не знаем, с чего начнем и как закончим. А получается стройная, замечательная такая у нас беседа.
Белорусские новины. Белорусские паралимпийцы заняли 27-е место в медальном зачете. Сборная Беларуси в Токио выиграла 7 медалей. 5 золотых, 1 серебро и 1 бронзу. Причем 5 золотых медалей завоевал пловец Игорь Бокий.
Поразительный спортсмен, поразительный персонаж. И вообще это достижение, конечно, войдет в историю олимпийского и паралимпийского спорта. Прокомментировать ее я попросил давнего своего знакомого, прекрасного спортивного журналиста Бориса Титова.
Я с удовольствием смотрел Паралимпийские игры. Ну, в принципе, я уже давно в этом движении, можно сказать, сам работал на двух паралимпиадах, например, в Афинах. Угу. Плавание, конечно, паралимпийское для меня это один из основных, в общем, один из главных видов спорта оказался. И вот третьи паралимпийские игры подряд я слежу за великолепным просто пловцом белорусским Игорем Бокием. Ему всего 27 лет, а он уже 16-кратный паралимпийский чемпион. Там, я не знаю, наверное, 20-кратный чемпион мира и Европы. Живет в Бобруйске, парень. Когда-то, в общем, был хулиганом. Его несколько раз выгоняли из секции, из спортивной. Но где-то годам к 12, наверное, к 13 остепенился, начал убирать ход. И вот в этом году в Токио он завоевал 5 золотых медалей, установил несколько мировых рекордов. И как он разбирался с соперниками, просто вообще удивительно. Парень с повреждением зрения.
Характер тут, наверное, все-таки имеет значение. Ведь многие люди с гораздо меньшими травмами, с гораздо меньшими какими-то жизненными испытаниями пасуют, киснут, не знают, чем себя занять. А вот человек становится олимпийским чемпионом. В общем, это прекрасный пример, мне кажется, Борис. Верно ведь, да?
Конечно, конечно. И самое главное, что он нашел дело в жизни вообще. И я думаю... Рано, ну, что, скорее всего, Игорь уже в 24-м году на следующих паралимпийских играх, он молодой еще, я же сказал, что ему только 27 лет, а там будет 30 в Париже, да?
Да.
И наверняка он превзойдет по золотым медалям достижения великого Майкла Фелпса, тоже пловца американского, который был 23-кратным чемпионом олимпийских игр, но у Майкла 10 золотых медалей за эстафеты, а у Белоруссии пока, к сожалению, нет паралимпийской полноценной эстафетной команды, поэтому Игорь все выигрывает в личном зачете.
Спасибо Борису за комментарий, а спортивно выражаясь, финиширует радиожурнал «Друзья Сибры» будет одной оригинальной, я бы сказал, очень яркой новостью, а потом перейдет на худкую лыжку, на нашу известную кулинарную рубрику.
Белорусские новины. В Республике Беларусь выпустили первый коньяк собственного производства. Он получил название в честь белорусского предпринимателя и изобретателя 19 века Александра Скирмунда.
Прокомментировать эту удивительную новость я прошу нашего постоянного сотрудника, я бы даже сказал, Елену Николаевну Еловик, редактора отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», а в посовместительству хозяюшку на нашей белорусской кухне и на нашей кулинарной рубрике.
Вы думаете, что это какой-то продукт ГМО? Ничего подобного. Нет, нет, он произведен из молодого коньячного дистиллята, который, как и положено, выдерживается присутствием дуба, правильно?
Правильно.
Вот. И эту хорошую новость нам принесла Пинщина. Вот винодельческий завод уверяет, что это будет очень классно. Вернее, он уже есть. Ага. Потому что глава концерна уже подарил первые бутылки коньяка президенту страны.
Набрался смелости, да? О, молодец. Ну, тогда-то я, тогда я думаю, у вас-то не забалуешь. Я думаю, какой-нибудь там плоховастенький коньячок-то президенту не подаришь. Это
нет,
у вас
нет,
так не
думаю,
бывает.
Да-да, вот вчера как раз и Мишустин, и Головченко, наши премьеры, созванивались. Есть у меня такое вот подозрение, что и обсудили эту они, так же, как и мы с вами, прекрасную новость.
А почему
не только там торгово-экономическое сотрудничество в целом. Но, кстати, вот торговля благородными напитками – это тоже часть этого сотрудничества, насколько я
знаете,
понимаю.
Вы знаете, я вам честно скажу, что благородные напитки, если и коньяк еще получится у Беларуси, дай бог. Я уж не знаю, где там родина этих молодых коньячных спиртов, о которых вы упомянули. Ну, неважно. Пропустим этот момент, потом доуточним его. Но Беларусь, безусловно, родина прекрасных напитков, которые мы любим и уважаем, и знаем хорошо. И у меня, благодаря дружбе с сябрами и доброму отношению, в том числе и вашему, у меня из холодильничка никогда не уходит бутылочка какого-нибудь доброго яблогона или самогона или еще чего-нибудь. И вы знаете, крамбамбули какой-нибудь, да. И вы знаете, ничего, кроме приятственности, рюмочка-то не повредит, много не надо, а рюмочка не повредит. Ничего, кроме приятности, Беларусь в этом плане не производила еще на моей памяти. Так что, ну что, коньяк, ну да, интересный опыт, конечно, да.
Ну, коньяк производят из белого винограда. там определенные есть.
Слушайте, ну что, и виноград белорусский? Ну неужели и виноград белорусский?
Виноград уже давно растет. Не только вот арбузы. Виноград, арбузы, как-то вот мы об этом заговорили в последние годы, потому что теплое лето было сейчас. А виноград – это уже история давняя.
Так что...
И из винограда и вино делаем из нашего местного. Ага. Но сейчас вот...
На коньяк перешли.
Решили такую амбициозную задачу. Почему бы не замахнуться нам на коньяк? Тем более, что деревянные бочки, вы сами понимаете,
в Беларуси есть.
Тоже имеются.
Имеются.
Потом будем специально, значит, посуду, стаканчики для коньяка. Я все время забываю это название. Вот даже записала снифтер, да? Из которых вот...
Вы знаете, был бы коньячок хороший, мы его и в граненом стакане распознаем. Вот это самое главное.
Подождите, считается, что мы с вами все-таки в этой рубрике как бы два таких ценителя истинной эстеты.
Ой, да, это сейчас придется вырезать.
Которые с трепетом относятся к коньяку, и вообще к тому, что они готовят.
Ой-ой-ой, что я сказал? Вырежем.
Да, на кухне. Поэтому давайте все-таки уже, не как обыденный процесс это воспринимать, а как некую такую, как вот... Трапезу,
так,
в трапезу. Смысле
ну,
этого
хорошо.
Слова.
Хорошо, ну, понятное дело, коньяк у нас эта штука такая, если уж вашу линию гнуть дальше, коньяк у нас штука такая, после обеда, с какой-нибудь трубочкой сигарой, вовсе не под какую-то закуску и так далее, и так далее. Вот для чего коньяк. А тем не менее, вы как-то думаете о том, что коньяк же надо как-то вписать в белорусскую кухню, тем не менее? Или он только после сытного белорусского обеда мы будем употреблять его?
Ну, да, я помню эту шутку, да, чем закусывать коньяк, ничем, да, кофе, сигара, да, ну, в крайнем случае, шоколад.
Да,
ну, вы вообще можете представить, что
слушайте,
вы пришли в гости?
Французы эти знаменитые-то, да, они что придумали? Они придумали закусывать коньячок. Вам всегда в бистро подадут коньячок, пусть даже ординарный, но обязательно с кусочком лимона, и скажут вам, что это русский способ пить коньяк. Действительно, приписывают.
Ну, да.
Приписывают это русский.
Это но ведь прижился же.
Прижился.
Русских царей, да?
Да. И вот прижился такой
способ. Оказался под рукой лимон, вот.
А у нас что под рукой оказалось?
И традиция такая получилась.
А у нас что под рукой оказалось на нашей белорусской кухне?
А что у нас под рукой? Под рукой, да. Да, всякий экспромт должен быть хорошо подготовлен.
Вот именно.
Худкая лишка.
Но мы с вами уже договаривались, что в своей рубрике «Худкая лыжка» у нас будут рецепты, которые занимают, час-два часа, не больше, времени. Потому как за день можно успеть сделать и много другого интересного.
Это правда.
Поэтому вот представим, что у нас намечаются важные какие-то гости, которых нужно встретить элитным напитком и приготовить какой-то вкусный, изысканный деликатес.
Так.
Поэтому я предлагаю сегодня сделать такую закуску – сырные шарики в орехах.
Угу.
Их легко приготовить, и они вот отлично дополняют вкус напитка.
Мы же еще, ко всему прочему, не только пропагандируем правильные манеры при употреблении, мы же не консерваторы какие-нибудь, мы легко идем на разные опыты, пробуем, получится, не получится. Вот давайте попробуем, давайте, Елена Николаевна, что надо? Сыр и орехи, я думаю, как минимум.
Ну, да, судя по названию, сыр и орехи. Но доставайте свой блокнотик,
отлично,
и записывайте ингредиенты, которые нам понадобятся.
Давайте.
Грецкие орехи, грамм 200 нам нужны.
Угу.
Творог, желательно, конечно, домашний, тогда это будет вообще просто замечательно.
Угу.
Грамм 100.
Ага, 100.
Фета понадобится тоже приблизительно столько же, сколько и творога, тоже грамм 100. Дальше.
То есть фета это мягкий сыр, типа мягкая брынза, или как бы правильно. Ну, в общем, все знают, наверное, что это такое.
У нас, кстати, даже вот белорусская молочка это все производит.
Да.
И в продаже и российская.
Есть. Так.
Да, дальше нам понадобится священное растение под названием базилик.
Ага.
Нам нужно понадобиться зеленый измельченный базилик. Ну, приблизительно горсть. Я не знаю, сколько это в граммах.
Горсть.
Измельченного базилика.
Угу.
И все. И
какая
все.
Прелесть.
Орехи, творог, фета, базилик.
Так.
Представляете, как это все здорово.
Пока,
дальше.
Пока все действительно.
Приготовление. Достаем блендер. Надеюсь, что...
Ступу с пестиком.
Это техники.
Так.
У многих уже под рукой.
Так.
Ну, у кого нету блендера, миксер точно имеется. Но на блендере более, мне кажется, как-то так удобно.
Да, да, хорошо.
Бросаем туда, в чашу блендера, нашу, значит, фету, творог, базилик.
А, да? Вот так? Орехи?
Нет, подождите, подождите. И мы доводим до однородной массы. Ну, это нам понадобится, не знаю, ну, минута-другая, да? Минута-две. Все, получилась у нас масса. В сторону. Дальше измельчаем орехи. Я использую вообще для этого обычную кофемолку для измельчения. Так. Ну, даже, наверное, можно в блендере в том же попробовать.
Ну, можно, я не знаю, я думаю, это.
Да. Привычно использую кофемолку. Берем эту приготовленную в блендере массу, раскатываем в небольшие шарики и обваляем в измельченных орешках. Ой, очень такое, да, красивое зрелище, зрелище получится. Забавное, ну, такие вот, да, зелененькие сырные шарики. И я ставлю на какой-то там часок в холодильник.
А, чтобы это все подзастыло слегка, да?
Да, чтобы немножечко, да, подзастыло, и вид такой более эстетичный будет на столе. Вот, в принципе, и все.
А здорово. А, Елена Николаевна, смотрите, ведь как здорово, вот представьте, значит, у нас бутылочка белорусского коньяка. Мы купили специальные бокалы коньячные с тем, чтобы они были... чтобы они так были широкенькие внизу и узенькие сверху, для того, аромат
да, невысокая ножка, да.
Да-да-да, чтобы аромат не... И чтобы можно было взять его так из-под низу, вот так от бокальчик рукой теплый, а руки должны быть теплыми. У друзей Сибров должны быть теплые руки, это коньяк. Очень важно. Это очень важно. Теплыми руками. И теплыми руками согревает коньячок. Мы его потихонечку пьем, поглядываем друг на друга. Возможно, горит камин. Не знаю, Бог его знает. Может, не горит.
Может, свечи,
да, горит. И мы...
Завешаны шторы, играет хорошая музыка.
О, какая прелесть, это очень красиво.
И работать совсем не хочется.
И мы так раз этот шарик берем двумя пальчиками, так, ам.
Ну вот вы меня просто выбили из рабочей колеи, Владимир Константинович.
Ну и наших радиослушателей тоже. Какая рабочая колея? В общем...
Ну мы должны сказать еще по доброй традиции наши заветные фразы. Смачно есть и приятного аппетита.
Смачно есть, да, и приятного аппетита. А слушайте, простыми способами начали мы со страшно оригинальной истории с коньяком, закончили, в общем, достаточно простым и таким... А что-то зашевелилось даже и потеплело внутри, у меня, по крайней мере. Елена Николаевна, как мы с вами умеем...
Ну, замечательно,
как мы с вами умеем вести кулинарную рубрику. Елена Николаевна, спасибо вам большое. Очень было приятно, как всегда, поговорить с вами. И до новых встреч. Ну и с вами, уважаемые радиослушатели, попрощается сейчас журнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. А на самый-самый финал я хотел бы оставить фразу: «А слушайте нас и в следующий раз тоже. Оставайтесь верными нам, слушателями, друзьями и сябрами».